Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что сегодня здесь Марина Борисова и Алексей Пичугин, и наш гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове.
Отец Андрей, как вам кажется, вот пример Иннокентия Московского в преломлении к сегодняшней жизни? То есть это путь проповедника в таком классическом церковном варианте, или же все-таки это что-то уже такой синтез?
Конечно. Во-первых, опыт, с одной стороны, я считаю, что опыт митрополита Иннокентия как бы самый правильный. Вот. Но я думаю, что будет определенная сложность с воспроизведением его в современных условиях. Да, ну вот возьмем такой момент. То, что он через опыт, в том числе бытовой жизни, передавал христианство. Да? Вот вопрос такой, да? Вот. А кто вот из нас, даже священнослужителей, общаясь в быту, с нашими согражданами, тесно соприкасаясь, может передать этот опыт? Как это должно происходить? Да? Понятно, что здесь мы вообще встаем перед вопросами, вообще тотального изменения взгляда на церковную жизнь. По идее, священник, да, если следовать опыту митрополита Иннокентия, должен становиться максимально ближе к людям. А что это значит? Опыт митрополита Иннокентия, он, если его серьезно воспринимать, он заставит нас вообще пересмотреть обычаи нашей современной церковной жизни. Вот. Соответственно, не должен ли священник, общаясь с другими людьми, общаться не только на территории храма, а общаться в реальной жизни? Для этого он должен рядом с ними жить. Может, он должен с ними рядом работать? Ну, как работать, если у нас священник, он должен находиться в храме, да? Но это один только небольшой вопрос. А как еще? То есть, если, ты бок о бок с ним трудишься каждый день, и вот это миссионерство через жизнь, где люди соприкасаются? Вечером все друг с другом сидят по домам. Только взаимодействие какой-то деловой жизни. Готовы ли мы сейчас к тому, чтобы священники изменили в принципе сам образ своей жизни? Это, фактически какая-то гигантская реформа. Спрашивается, а как еще, да, это можно делать? А как еще человек может познакомиться, не берем какие-то, отклонения, да, с тем лучшим, что может дать священник? Только через такое личное общение, когда он видит, что христианин, а священник для него, это, наверное, пример христианина, он включен в какую-то его жизнь. Но и... об этом даже, извините, я даже об этом говорю с некоторой такой, не предлагаю каких-то простых решений, говорю об этом с некоторой такой настороженностью, да, потому что священник, ведущий миссионерскую деятельность, должен рассчитывать на принятие, поддержку, не всегда может быть одобрение, но принятие, поддержку со стороны всего церковного сообщества. Вот хорошо, отец Павел Островский взялся за такой эксперимент, изложил Евангелие в стиле манго.
И вот...
Да?
И что
он получил, да?
Да.
Давайте говорить открыто. Конечно, отец Павел, пускай он меня не обижается, мне кажется, такой человек, который не склонен с кем-то вообще советоваться, да, и, работать в команде, я понимаю. С одной стороны. С другой стороны, человек из кожи вон лезет, старается донести... насколько это возможно, весть до других людей. Вот у меня, опять-таки, никто не обижается, у нас наш знаменитый патролог Алексей Иванович Сидоров, покойный. Вот. Мы когда с ним рассуждали на урок патрологии о миссионерстве, он говорит, у меня, одна знакомая работала в спецшколе, и что она только не придумывала, чтобы до них донести знания. Отец Павел старается, да, где-то он ошибается. И мне, я не особо этот эксперимент, честно говоря, поддерживаю, но не в этом дело. Но почему человека не поддержать, а более по-братски отнестись? Нет, критика, там решение миссионерской, там, мнение миссионерской комиссии. То есть, друзья, ну, общайтесь с человеком, поговорите с ним, да, подключитесь, предложите, скажите, вот, ты знаешь, вот, да, ты молодец, но ты, вот, нам с это не устраивает, а давай что-то вот еще лучше сделаем, да, вот, ну, почему так не поступить? Это вот принятие, ну, как без него? Может действовать миссионер.
Вам не кажется, что тут проблема чисто психологическая? Потому что когда святитель Иннокентий разговаривал с индейцами, и, может быть, на том же самом уровне, на каком отец Павел объяснял им какие-то основы веры христианской, это было естественно, поскольку вокруг был культурный вакуум. То есть это была инокультурная среда. А когда сегодня мы видим попытки найти вот этот вот новый язык, рассчитанный на новых туземцев, то есть на людей, выключенных из контекста христианской культуры, к которому мы привыкли, даже несмотря на все вот это богоборческое советское прошлое, все равно, поскольку мы учили русскую классическую литературу, ну, очень много в культурном контексте, да даже в бытовом, потому что наши там бабушки родились еще до революции и застали еще на бытовом уровне те привычки и пронесли их в той или иной степени через всю жизнь. То есть это все каким-то образом транслировалось. Но дети, которые родились в 21 веке, это те же самые индейцы Северной Америки в культурном смысле. И отторжение новых вот этих форм поиска нового языка идет потому, что оценивают эти новые формы люди христианской культуры.
Ну, конечно. Но опять-таки в христианской культуре нужно отличать культуру все-таки и саму по себе благую весть. Вот как раз когда была встреча святейшего патриарха с блогерами, да, как мне рассказывали, святейший патриарх задал отцу Павлу вопрос, а вот сколько у нас людей, да, которые ориентированы на эту восточную, как бы, культуру, да? Но в том-то все дело, что действительно, как бы, наши дети, они как японские туристы в храмы. Вот, поэтому...
Так и не только дети.
Не только дети, дети, да.
Взрослые точно так дети. Же ходят. Ну, у взрослых есть какая-то сложившаяся просто... культурно, как у нас называют, культурный код, да, это на самом деле какая-то каша из представлений, вынесенных из рассказов бабушки, краткого курса где-то в школе, в училище, в вузе, о том, как это и что это, а дальше ничем не отличается от китайских.
Вот я могу туристов. Привести пример, вот, знаете, по степени, вот, скажем так, ну, скандальности, скажем так, произошедшего. Святой апостол Павел приходит в Афины, выступает в Ареопаге. Что он говорит? Осматривая ваши святыни, какие святыни, храмы языческие, как бы, да, как бы, богомерзкие. Ну, а как, он же не мог сказать, я осматривал ваши богомерзкие капища, да? Ваши святыни. Я увидел, что вы как будто особенно набожны. То есть языческое заблуждение, суеверие, но назвал набожность.
И сейчас я вам расскажу еще про...
Да, да, понимаете, более того, то, что Арат... Иссол писал про Зевса. Он говорит, Зевс везде. Зевс там на рынках, на пристанях. Мы все им существуем, да. Мы его и род. Это Арат про Зевса пишет. Это первое пятистишее его сочинение о явлениях, да. Вот. Апостол Павел говорит, вот я вот Бога проповедую вам неведомого, о нем сказано, мы его и род. Так про Зевса это сказано. То есть апостол Павел настолько, как бы, смело тут, скажем так, использует вот этот, как бы, языческий контекст, не боится искать эти точки соприкосновения. А представьте, что это сказал не апостол Павел, а какой-нибудь православный батюшка-миссионер. А побывав на встрече с язычниками, он сказал, вы знаете, вот я вот, вы как-то набожны особенно. Вот я вот видел ваши святыни, да, что на самом деле тот Бог, в которого вы веруете, да, его плохо понимаете, вот он на самом деле как бы там, не Перун, а еще кто-то, да, там, а там, Святая Троица. Сколько бы у нас нашлось сразу ревнителей, скажем так, веры, как отец такой-то назвал язычников набожными, отец такой-то назвал идолов, значит, идолы языческие святынями. Вот, пожалуйста, вот, казалось бы, но когда мы читаем про апостола Павла, ну, это же, ну, апостол Павел, так что же мы не можем-то перенести в наши реалии хотя бы просто терпимое отношение к тем людям, которые работают и стараются?
Насколько в состоянии простой мирянин не член никаких миссионерских групп и комиссий, а просто верующий православный человек, церковный человек. Насколько он способен транслировать свою веру? И нужно ли это ему? И входит ли это в обязательный круг его христианской жизни?
Конечно. Я считаю, что проповедь, как бы, проповедь веры – это одна из заповедей Господа Иисуса Христа. Но понятно, что надо подходить ко всему рассудительно. Вот если брать такую простую, как бы, бытовую ситуацию, стоит ли проповедовать веру, как бы, вот там, где ты, например, работаешь, да?
Пришел в кабак, да, перевернул столы, встал, и сейчас вам расскажу.
Ну, хотя бы не про кабак, хотя бы, давайте, вот, место работы. Я всегда говорю так. Вы знаете, говорю, вот спрашиваю человека, можно мне там о Боге говорить или нет? Я говорю, если у вас среди сотрудников, ну, скажем так, нормальная репутация, или идеально. То есть все знают, что вы хороший работник, что вы не идете по головам, что вы всегда готовы выручить кого-то, да, что, в общем-то, тогда, действительно, когда вы будете говорить о Христе, ну, к вам будут как минимум прислушиваться, это не будет вызывать раздражение. Но если вы плохой работник, на других все переваливаете, да, то, ну, понятно, и к вашей вере будет соответствующее отношение, тогда уж лучше молчать. Еще более опасная ситуация, когда вы начальник. Вот, когда вы начальник, может быть, и не стоит особенно проповедовать про веру. У меня вот один человек, скажем, меня беседовал, сказал, вы знаете, говорит, вот начальник у нас на работе, вот, ну, такая сволочь, ну, на Афон ездит каждые 3 месяца, да? Вот худшие проповеди и, как бы, демонстрации своего, как бы, христианства, да, ну, наверное, трудно найти. Поэтому, конечно...
Ну, или там, простите, я знаю случаи, я работал даже в таких компаниях, где начальник был верующим человеком, православным, и уж если Великий пост, то постились все вольно-невольно сотрудники. Потому что, не дай бог, грех... А уж то, что компания светская, то, что там никакого отношения к церкви люди, а если даже имеют... И даже
вообще не церковь, с этого надо начинать проповедь, ну, начнем с того, да? Не
ну,
с...
У нас любят, к сожалению, начинать ее с греха. Вот грех – это точка отсчета.
Так что здесь, да, вне всякого смысла, это наша, как бы, в том числе и мирянина обязанность, но она должна быть соразмерной уровню просвещенности мирянина, его образованности христианской и его, конечно, личных качеств.
Есть еще одна сфера, которую можно трактовать как сфера миссионерской деятельности, можно ее трактовать как сфера просветительской деятельности, в особенности в СМИ. И тут грань непонятная, ее трудно обозначить, где кончается желание просветить и рассказать что-то эдакое, чего вы не знали о, казалось бы, известных всем событиях, посмотреть на них под другим углом зрения, открыть какие-то вот в таких академических прописях человеческие черты. Это очень соблазнительно, знаю по себе, всегда хочется, в особенности, когда касаешься там житейного материала или исторических каких-то периодов церковной истории, вот что-то хочется рассказать таким живым человеческим языком, чтобы человека заинтересовало, чтобы, может быть, он потом сам бы посмотрел, что-то углубился. Но... Когда речь идет о большом количестве людей, которые посмотрят, скажем, этот материал, может быть обратный эффект. Желание сделать это более таким популярным может лишить человека желания смотреть на это как на сакральное. Вот, чтобы не быть голословной, я смотрю проект телеканала «Спас», «Византия. Жизнь после смерти». И с точки зрения просветительской, очень славный проект, с любопытством смотрится. Но речь идет о времени отцов семи вселенских соборов. И с точки зрения просвещения, желание посмотреть на это под другим, вот таким более человеческим, житейским углом зрения, это очень любопытно. Но исходя из мысли, что это смотрит колоссальное количество людей, не имеющих к церкви никакого отношения, и это сразу снимает отношение к семи вселенским соборам как к чему-то священному. Вопрос, а стоило ли тогда так просвещать? Я имею в виду не конкретный проект, бог с ним, я имею в виду сам подход. Вот где тут нужно остановиться человеку, если он чувствует себя христианином, несущим миссию?
В целом вопрос о некой, скажем так, вот это извечная как бы проблема миссионерства, то есть неразрешимая вообще как бы в нашей истории, да? То есть нужно подавать это, как, если мы подаем как нечто слишком сакральное, человек не воспринимает это как свое. Поэтому попытка немножечко взглянуть на это более, скажем так, как бы свободно, да, она исходит из каких, скажем, предположений, да, чтобы человек понял, что да, они такие же люди, как мы, значит, я могу стать таким, как они. Вот какой посыл здесь содержится, да. Вот. А здесь все зависит исключительно от восприятия у людей, и мы это никогда не угадаем. Никогда. Кому-то, кто-то увидел, что священник, как бы священник в бытовой обстановке, который ведет себя как обычный как человек, покупает там продукты там, или еще что-то, и его это вдохновило. Да, вот мы все как бы люди, он такой же обычный человек, как я, а я хочу вот тоже быть в церкви. Оказывается, это не какие-то инопланетяне, да, вот это обычные люди. А для другого человека, там, священник, когда он видел священника, зевнувшего во время богослужения, для него это все, да, рушится весь мир, и вся, скажем так, благоговейная атмосфера, да, которую он ожидал, она рушится. Мы это никогда не угадаем. Вот, поэтому часть людей это будет одобрять и говорить, да, вот мы теперь увидели в церкви что-то человеческое, там помогло прийти ко Христу, а другие говорили, вот это нарушение какой-то, скажем так, сакральности. Но проблема на самом деле как бы не в этом. Я считаю, что если у человека есть жажда Бога, такие вещи его никогда не остановят. Хорошо, допустим, человек, который увидел такую традиционную подачу, сакральную подачу священного материала, да, какие чувства у него это вызовет? Мы можем гарантировать, что он станет глубоким христианином, там, членом церкви? Нет. Поэтому все равно нужно смотреть на конкретный результат, а он зависит от жажды Бога, а не от сакральности или профанности подачи того или иного материала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Андрей Рахновский. Я, знаете, это не совсем может быть связано с нашей темой напрямую, но на самом деле связано. Я подумал, что у нас, когда мы говорим о том, что, о том, как смотрят на священника и на то, что он делает, почему у нас люди так скептически относятся к разного рода способом проповеди. Я сейчас не говорю там конкретно про то, что отец Павел Островский делает. Но у нас же способов много, и очень часто они подвергаются критике со стороны людей простых, которые, в общем, там ни в глубинах богословия, ни в Писании глубоких знаний не имеют, извините за тавтологию. Но это связано с тем, что есть представление все-таки, к сожалению, о священнике как о неком совершителе магических действий. Если в этом магическом обряде что-то будет не по классическому принципу, если это будет отличаться не, раньше там, не на церковно-славянском, или там, это не синодальный перевод, или это не что-то вот всем очень привычное, пускай и непонятное, то нарушен ход, и значит, действие не совершилось. Вот точно так же и с проповедью, я просто не очень хорошо помню, как называется это, то, что делает отец Павел Островский, хотя я критику читал, но я просто... Как это называется еще раз?
Манга.
Манга, да, вот я не очень представляю, что это, но могут быть разные формы проповеди, могут быть разные формы миссионерской работы, но когда это отходит от привычных нам принципов, нам начинает казаться, что все, магия не работает. Людям начинает казаться, что магия не работает.
Вы знаете, здесь можно все-таки какой-то принцип выработать, то есть... Не должно быть искажения смысла.
Да, но смысл...
Вот это важный момент.
Искажение быть не должно, но он может быть передан разными способами.
Да, язык может быть разный, но искажение смысла быть не должно. Вот как бы какие, ну, скажем так, претензии там в том числе были к этому творчеству. Вот, то есть как бы дух и мысль должны передаваться верно. А культурное обрамление, конечно, может быть абсолютно разное.
Но это вплоть доходит до того, что, ну, здесь это уже я так, наверное, может, опускаю, принижаю, да, высоту диалога, но, может быть, там, длина бороды у батюшки неправильная, волосы слишком короткие, а то, что там коротко стриженный священник с небольшой бородкой может говорить настолько просто, понятно, доступно, не искажая смыслы, и быть вообще всем, стать всем для всех, а священник там с какой-то косматой бородой и длинными волосами до пола может нести неизвестно что, ну, это как бы вот...
Мне кажется, что это больше уже умозрительные рассуждения. В жизни гораздо проще все получается. Ко мне очень часто обращаются люди с вопросами. Я говорю, зачем ко мне? Ну, подойди ты к священнику. Я к священнику стесняюсь.
А есть вторая крайность, знаю историю, когда к священнику в начале прошлого года, когда у нас курсы валют вот так вот скакали и там поднимались, подошли, говорят, батюшка, что делать с валютой? Называют большую достаточно сумму, говорят, почему ко мне? Ну, как, вы же батюшка, почему вы не обратитесь к экономисту, почему вы не обратитесь там еще к кому-то, специалисту? Ну, вы же батюшка!
Я-то имею в виду не вопросы о валюте, а вопросы о церковной жизни. Вот. К несчастью, очень многие люди, как раз относясь к священнику как к совершителю таинства, не могут переступить, стесняются, барьер стоит такой невидимый, стеклянная стена. Поэтому отношение как к миссионеру, скорее к прихожанину. И насколько вправе прихожанин отвечать на вопросы, которые он точно знает, в его компетенцию не входят.
А что в христианстве вот, может не входить в компетенцию прихожанина? Вот мне трудно себе представить.
Ну да.
Тем более, что, вот, хорошо спрашивается, наши там дореволюционные нынешние профессора богословия не в священном сане. Но они же формально прихожане, да, но... Вот Алексей Ильич Осипов, он прихожанин же, да, однако же...
Алексей Святозарский.
Да, вот, поэтому мне кажется, что вообще мы, отчасти вот наша беседа, она немножечко, она, понятно, отражает некие настроения, но она, может быть, пошла по такому пути не совсем правильно. Мы как-то понятие «миссионер» связали с понятием священника, да. Просто получается у нас, что де-факто священник — это самый активный христианин, да, вот. И мы поэтому на него уже все, скажем так, повесили. Хотя в здоровой, как бы, церковной жизни, вот, миссионерами не только могут быть, а должны быть миряне, потому что священник поставляется это из богословия священства, видно, из молитв, которые читаются при рукоположении, поставляется для совершения таинств. Поэтому дар красноречия, знания, духовный опыт не даются с рукоположением человеку. Вот. Но мы думаем, что вот это как бы все должно идти пакетом, да, а это совсем не так. Поэтому, конечно, богословски образованный мирянин, церковный, да, это одна, я считаю, должна быть основных движущих сил миссионерства.
Но это человек, который закончил специальный курс, вот с чего я начинал, это специально обученный человек или это просто человек?
А вы знаете, как бы показатель миссионерской успешности как бы церкви является наличие мирян, жаждущих богословского знания. Где они его получат? То есть вот тот результат, который будет достигнут, это уже там другой вопрос, да. Это самообразование, это частичное самообразование, это духовная школа, институт, университет духовный, да, это уже, скажем так, сама заточенность, как бы вот здесь, понимаете, важна сама заточенность человека на постижение христианского знания. Вот это как бы основная как бы, проблема, основной как бы, тормоз, который не дает действительно такого церкви полноценного миссионерского такого запала.
Но ведь практика создания центров подготовки миссионеров, она как раз начиналась теми самыми гигантами-миссионерами, такими как митрополит Иннокентий. Они же были инициаторами создания специальных школ для специально обученных людей.
Да, но вот обратите внимание, у нас вот очень такой интересный материал, обобщающий, да, по миссионерству. Это миссионерские съезды начала 20 века, да. И очень хорошо видно, что миссионер это не человек, который учился на миссионера. Это человек, который получал в наших академиях духовное, фундаментальное духовное образование богословское, а потом специализировался на миссионерстве. Вот, поэтому, мне кажется, нет ничего более нелепого и как бы бесцельного, чем учить человека на миссионера. Человек должен получать фундаментальное, всестороннее богословское образование. Да, а потом уже специализироваться на том, как это применить для миссии. Но если мы начнем готовить миссионеров, мы получаем полунаученных чему-то как бы людей, и ничего хорошего из этого не выходит. Вот, иногда на миссионерские какие-нибудь факультеты отправляют тех, кто не может проявить себя достойно на других поприщах.
Насколько я понимаю, в тех центрах подготовки миссионеров в прошлом, в том же 19 веке, там делался акцент еще на изучение языков малых народов. А в нашей сегодняшней жизни нам нужны специальные курсы для изучения языка тинейджеров?
Вот хорошо, что вы эту тему затронули, потому что сосредоточием той деятельности, о которой вы сейчас сказали, была Казанская духовная академия. Опять-таки, там получалось фундаментальное богословское образование с определенного рода уклоном. Вот это, вот, мне кажется, самый важный такой момент. Вот. И, конечно, вот подобного рода центров сейчас, как мне кажется, нам как бы не хватает. Да? Поэтому у нас в идеале, может быть, и должна быть какая-то специализация наших духовных центров, духовных академий, тальная миссионерская вот, специализация. Но вот Казанская духовная академия, она всегда как раз специализировалась на вот проповеди среди инородцев, так это называлось как бы в то время.
Но у нас, я говорю, у нас инородцами получаются дети школьного возраста, потому что они говорят на другом языке, у них другой культурный фон, и вообще с ними договориться до чего-то содержательного достаточно непросто.
Ну, специально этому, то есть, скажу так, специально этому учиться, я считаю, как бы нет никакой необходимости. То есть для этого достаточно, скажем так, некого как бы спецкурса, да, во время которого человек погружается в те или иные движения и, скажем так, течения там, молодежной, подростковой или детской субкультуры. Вот. То есть для этого не нужно специальное учебное заведение, которое бы занималось только этим. Да? Вот. Потому что, я говорю, миссионер без фундаментального богословского образования, да, это, ну, я не знаю, как, вот с чем это можно сравнить. Вот.
Но хорошо, а если миссионер просто мирянин, прихожанин какой-нибудь церкви, и вот в силу обстоятельств он оказывается в ситуации, где от него ждут ответов, у него нету такой фундаментальной подготовки, что ему делать, уходить от ответа?
По-моему, отец Александр Ельчининов в свое время это сказал про священников. Он говорит, чем менее духовен священник, тем более для него значит образование. Да? Давайте попытаемся это распространить как бы на всех христиан. Да? То есть, соответственно, если человеку не хватает знаний богословских для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, значит, он должен брать чем? Примером личной христианской жизни. Тут как бы одно из двух. Не можешь интеллектуально победить, да? Как бы побеждая в другом. Но здесь присутствует определенного рода, мне кажется, заблуждение. Нам кажется, что если мы человеку в этот момент не ответили на его вопрос, то все, дело пропало. Это не так, ведь в жизни все происходит гораздо сложнее. Вы когда-нибудь встречали такую ситуацию? Я, например, в этой ситуации был. Когда я начинал как бы период своего церковления, я с одним, скажем так, своим знакомым священником, я с ним спорил. Ну, видно, у меня, как у подростка, был более подвижный, скажем так, ум, вот, а ни священник не всегда мог ответить, как бы, на те вопросы, которые я ему задавал. Но, несмотря на это, я внутренне ощущал предельно ясно, что он прав, а я не прав. Поэтому не будем здесь... То есть это не исключительно интеллектуальная проблема, что ответить. То есть это все гораздо глубже. И опять мы вновь как бы сталкиваемся вот с проблемой, опять-таки, жажды человека богопознания, его мистическим, его религиозным опытом. Иногда, знаете, подходит человек и говорит: батюшка, вы мне тогда сказали, и после этого я как бы вот вразумился. И он произносит фразу... Но какую-то абсолютно банальную, которую я вот сказал, ну, знаете, вот, может быть, даже дежурным каким-то, скажем так, образом. То есть иногда какие-то абсолютно незначительные фразы способны изменить человека, когда они попадают в нужный, как бы, момент. А иногда целые, скажем, богословские выкладки не производят ни малейшего эффекта.
Ну что ж, я думаю, что, знаете, мы должны с отцом Андреем продолжить этот разговор и, наверное, продолжить его, действительно исправляя эту ошибку с перекосом на уход в сторону духовенства, распространив его такую на всю церковную полноту. Давайте как-нибудь это сделаем. А сегодня наша программа уже заканчивается. Спасибо большое, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженного в Лионове. Был сегодня у нас в гостях Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».